Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Доброго времени суток всем, кто слушает нас на «Эхо Москвы» и смотрит по телеканалу RTVI в студии Евелина Геворкян. И сегодня я буду знакомиться с особым мнением Михаила Бергера. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Что не вторник, то приходят новости об обвалах на рынках, об ухудшении экономического кризиса, если можно так сказать. И вот очередной вторник, на вашу долю это опять выпало. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, остановка торгов, которая сегодня на ММВБ в очередной раз состоялась, со стороны государства вот такая директивная мера, это правильный шаг?
Ну, мне кажется, на самом деле, все дни недели, кроме субботы и воскресенья, побывали черными в разные года. Там, в черный понедельник, черный вторник.
Особенно черными называют.
Ну, да, может быть, есть много оттенков черного. Значит, во-первых, начнем с того, что это абсолютно такая конституционная мера. Она предусмотрена правилами. Торги могут быть остановлены. Делается это не в первый раз на российском рынке. И, знаете, судя по тому, что с утра за первые несколько минут рынок как бы стал рушиться, и торги были остановлены уже там просто буквально через несколько минут торгов. А потом после возобновления ситуация была там тоже падающей, но падение стало, темпы падения стали сокращаться. И я не знаю, как сейчас, на последний час, но вот незадолго вот перед тем, как выехать в студию «Эхо Москвы», я посмотрел на биржевые сводки, и падение... Размер падения, размер этой ямы сократился. Ну, надо полагать, что, может быть, в том числе и эта мера чисто такая психологическая сработала. А остановка, ну, дать возможность людям не совершать панические действия. Конечно, эти панические действия есть, и кто-то их совершает, но все-таки люди рациональные, по большей части, конечно, смогли спокойно отреагировать. И в этом смысле, я считаю, совершенно разумное действие биржевых властей.
Ну, подождите, так все-таки у всех этих падений есть какие-то реальные показания?
Да, конечно,
или,
конечно.
Кроме как панических действий игроков?
Конечно, конечно, тут глубокие причины, системные причины.
Ну, разве государство таким вот хлопками, оно реально помогает решить вот эти проблемы-то, причины?
Дело в том, что никто, ведь фокус в том, что никто не знает, как далеко и глубоко будет падать рынок. Поэтому людям свойственно там пугаться, перестраховываться. И вот в процессе этой перестраховки легко наделать глупостей. А, конечно, и проблема российского рынка связана с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Это очевидно. Поэтому инвесторы забирают деньги с российского рынка. Об этом шла речь час назад, вот буквально в эфире, когда был Сергей Алексашенко. Он это там довольно внятно объяснял. И поэтому... рынок очень так нервно себя чувствует, российский, и это часть нерва международного, да. Это не международный заговор, это международная нервозность. Нервозность инвесторов международных, доля которых на российском рынке чрезвычайно высока. Вот. И российские инвесторы смотрят тоже на зарубежных. Ну, берут с них пример. Но кроме экономических причин, они, это же такой комплекс все-таки. Это рынок, это игра в определенном смысле. И поэтому... психологические вот настроения, состояния тоже имеют большое значение. Может быть, за эти два часа пришли какие-то новые новости, новые данные, новый анализ, там, новые решения. И ситуация начинает развиваться в другом направлении. Может быть, это же только гипотеза, за эти два часа рынок ушел бы так глубоко вниз, что там начались бы какие-нибудь импортивные процессы. Ну, это как-то можем теоретизировать. Но если коротко, правильно сделали, остановили, правильно сделали.
Хорошо, мы сейчас дадим слово нашим слушателям и зрителям. Вопрос пришел к нам на интернет-сайт. Александр Шевелев, пенсионер из Ленинградской области, спрашивает, кстати, об инвестициях. Руководство страны постоянно призывает иностранных инвесторов идти в Россию, делать бизнес. В то же время оно же говорит о необходимости проникновения российского бизнеса на Запад и создает условия. Как это понимать? Мы говорим о недостатке средств нашей экономики, одновременно содействуем бизнесу за границей. Где логика?
Что смотрите, можно сказать? Очень важный, интересный вопрос. Не надо думать, что российский капитал, когда уходит за границу, то это просто украденные или вывезенные в поезде, в мешках деньги. А российские бизнесмены, российские компании покупают за рубежом другие заводы, другие предприятия, зарабатывают там деньги, становятся богаче. На них работают, в том числе и российские граждане.
Как это? В смысле, вы хотите сказать, что они тем самым помогают России в качестве налогоотчислений?
Нет, 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 минуточку. Российские корпорации.
Да.
становятся международными, и их влияние на мировой рынок, на рынок там, в этом секторе возрастает. Их богатство российских компаний, подчеркиваю, растет. То есть у российских компаний есть не только заводы где-нибудь там в Воркуте, Владивостоке, Хабаровске и Смоленске, но есть где-нибудь в Америке, в Великобритании, в Австрии, неважно. И эта российская компания становится транснациональной, сильной, богатой компанией, капиталы которой, деньги, заработанные, между прочим, где-нибудь в Австрии или в Америке, могут быть вложены в российские месторождения, в российские железные, частные железные дороги, не знаю, дома, во все что угодно. То есть это нормально абсолютно.
А почему сразу не построить там 5 заводов здесь, 5 там, а все 10 построить?
Надо заработать на то, чтобы построить.
А здесь нельзя изначально заработать столько, сколько там.
А почему не заработать там, где можно и здесь, и там? Почему одно обязательно вместо другого? Нужно зарабатывать и в России, и за рубежом, там, где, в общем, можно зарабатывать. Теперь, что касается призывов российских властей, с чего начинался вопрос нашего слушателя, что вот призывают. Мне кажется, недостаточно активно российские власти призывают иностранных инвесторов. И, может быть, вот в последнее время появилась такая жесткая политическая риторика. Но, мне кажется, может быть, имело бы смысл, если российские власти хотят, чтобы действительно инвесторы все-таки сохраняли свой интерес к России, то они как-нибудь бы делили там политику от экономики и все-таки говорили, что для инвесторов-то у нас условия хорошие. И принимать какие-то, в общем, важные, существенные решения. И учитывая, в принципе, вот эту идеологию, что для иностранных инвесторов в России действует национальный режим, то есть практически равные условия, то, скажем, что и российскому инвестору хорошо, то и иностранному. И там, по моим сведениям, в какое-то близкое время будет принято решение о снижении налогового бремени, причем не для какого-то сектора, а в целом для экономики. Там решается как. Но в принципе, на самом деле, если вот говорить о кризисе, о котором сейчас все говорят, даже там старушки во дворе, вот, скажем, решение о изменении налоговых условий, которая, вот, я надеюсь, будет принята скоро, это тоже одно из решений, в том числе и ситуация на фондовом рынке. Там, улучшение климата – это приглашение для денег.
А, кстати, когда вы говорили вот об ужесточении политической риторики и следствиях в экономике, сегодня можно как-то отследить и просмотреть? Просто идет же такой всепланетарный экономический кризис, и непонятно, сегодня то, что мы имеем в России, это следствие действий наших властей, скажем так, или это действие там общемировой
картины? Знаете, по-моему, до последнего времени, не знаю, как сейчас, сейчас уже нет. Когда выезжаешь за границу, на паспортном контроле спрашивают, поездка там деловая или частная, там туризм или бизнес. Да, и там отмечали, видимо, где-то ставили галочки. У денег нельзя спросить, ты там по политике выезжаешь или по бизнесу. И, конечно, нет сомнений, что часть инвестиций, выехавших из России, связаны с отношением к событиям на Кавказе. Но, во-первых, мы не знаем, какая часть. И я, на самом деле, склонен думать, что все-таки значительная часть, может быть, больше, не могу сосчитать, связана, вот этот переезд денег связан все-таки с тяжелым положением на там, американском фондовом рынке. Очень многим компаниям и многим инвесторам нужно сейчас консолидировать средства денежные, да, для того, чтобы выполнить какие-то свои обязательства, которые неожиданно возникли, да, вот в связи с тяжелой ситуацией, начинают срочно какие-то долги возвращать, кредиты возвращать, увеличивать залоги и так далее, но они смотрят, где чего там. Ну, у них были какие-то позиции по развивающимся рынкам, в том числе и по России. Ну, значит, давайте мы отсюда эти деньги заберем. Кроме того, есть просто стандартные правила, знаете, как устав в армии у разных там западных компаний и даже в странах, что выборный год, значит, надо сокращать инвестиции. Неважно, что там выборы ничего не меняют. Просто есть такие правила. Есть правила стандартных реакций на какие-то события. Думаю, что часть денег и в связи с этим была выведена из России, там, может быть, еще в первой половине этого года. Ну вот в сумме получился этот самый бурный поток, который унес из России довольно много денег.
Сейчас для всех, кто хочет присоединиться к нашему разговору с помощью комментариев или вопросов, я скажу телефон +7 985 970 45 45. Присылайте свои смс-сообщения Михаилу Бергеру. Мы, между тем, продолжим рассуждать о последствиях вот этого глобального кризиса на российскую экономику. Сегодня многие эксперты высказались о том, что в ближайшие годы экономика России замедлит развитие, ВВП может уйти в минус. Вы разделяете такие опасения?
Смотрите, значит, пункт первый очень важный. Пожалуй, там впервые для России мы понимаем, что этот кризис носит универсальный характер. Это не азиатский кризис, там, не американский кризис, не европейский кризис, там, не южноафриканский никого. Это универсальный кризис в том смысле, что, в общем, коснулся всех, касается всех. И мы таким образом практически заплатили за членский билет. Да? Вот мы часть мировой экономики, и это нас касается. Это нас, безусловно, касается. Это первое обстоятельство. Второе связано с тем, что я 100% не верю, что рост ВВП станет отрицательным. Просто никаких оснований. Да, будет тяжело, да, может быть, кому придется поджать пояса и где-то сократить рабочие места.
Опять
но проблемы...
насчет бабушки с дедушками поджать пояса опять им нужно будет?
Потому
Я думаю, что
топ-менеджерам больших компаний там погорят опционные программы. То есть люди не заработают, то есть рассчитывали на много денег, получат немного денег, меньше, чем рассчитывали. Да, а теперь... Что еще важно понимать? Российская экономика, слава богу, не так сильно развита. Вот в данном случае, слава богу, как, скажем, американская, и нет тех сложных финансовых инструментов, очень сложных, не хочу вдаваться в подробности сейчас, и сложно это объяснить, вы в радиоэфире, по крайней мере, как не так сложно устроен, как американский, нет там производных инструментов. Там на каждый доллар еще может быть выпущена куча всяких там бумажек разных, суррогатных, которые потом начинают друг друга морочить, эти бумажки, их владельцы и так далее. И потом сыплются целые банки и сектора. Вот. В России еще этого нет. Поэтому, у населения немного кредитов. В принципе, несмотря на весь этот бум потребительского кредитования, все-таки 5%, 10%. Поэтому все эти кредитные проблемы, не носят такого глобального, всеобъемлющего убийственного характера, да, как, скажем, в Соединенных Штатах. Вот. Потом и в Соединенных Штатах, и в России, в принципе, власти... российские власти имеют инструменты, в том числе финансовые какие-то, и не только финансовые, чтобы принимать меры, принимать действия, направленные, что важно, не на спасение банкиров, каких-то конкретных там людей, а все-таки на помощь налогоплательщикам, гражданам и так далее.
Здесь можно поподробнее? Итак, мы что сегодня имеем? Допустим, Владимир Путин, если говорить про Россию, сегодня сказал о том, что Центробанк должен выдавать кредиты коммерческим банкам. То есть, таким образом, приветствуете ли вы решение правительства использовать резервы Центробанка для решения долговых проблем частных компаний? Это одна из мер, сегодня 4.
Нет, категорически против того, чтобы резервы раздавать частным компаниям.
Это 50 миллиардов долларов сегодня выделилось на рефинансирование долгов компаний, частных компаний.
Эти деньги по сложной такой цепочке пищевой должны пройти через Центральный банк в виде гарантий, в виде кредитов, в виде... таких сложных инструментов для того, чтобы банки, я еще раз повторяю, эти деньги нельзя раздавать компаниям, которые задолжали кому-то на Западе, взяли кредиты, сейчас не могут отдать. Нельзя раздавать компаниям.
Так здесь это самое происходит?
Я думаю, в данном случае речь, насколько я понимаю, идет о том, чтобы Центральный банк через банки, в первую очередь крупные системные банки, обслуживающие корпорации, имеющие долговые обязательства, по стандартным процедурам, по процедурам в рамках существующих правил оказывали помощь банкам, центральный банк, банкам, крупные банки, другим банкам, то есть чтобы между банками перетекал этот денежный поток. И вот эта вся цепь работала, и корпорации уже просто как клиенты банков, не просто как получатели социальной помощи или нищие на паперти, дали денежку, схватили и убежали решать свои проблемы. А под обязательство возврат, на возвратной основе, на определенных условиях, за определенную плату, ну, то есть под проценты, брали бы эти деньги, перекредитовали, рефинансировали бы свои обязательства. Вот. То есть слово «помощи» надо понимать как опять раздачу гуманитарной помощи. Угу. Помощь имеется в виду возможность получить кредиты, потому что банкам, грубо говоря, не хватает наличности. Но наличность не в смысле хрустящих бумажек, а просто реальных денег на счетах. Потому что ну, активы могут выражаться не только в деньгах. В ценных бумагах, заводах, пароходах и так далее. Речь идет сейчас о деньгах. Ну вот. А в российские, конечно, у многих российских компаний есть проблемы. Кредитные проблемы. И здесь такая штука. Чем больше коротких кредитов, важная вещь, на короткий срок, тем тяжелее компания себя чувствует. Такая ситуация в строительстве очень сильно будет сейчас чувствоваться. А, там, в сельском хозяйстве, где там цикл большой, там сегодня посеяли, а только на будущий год какие-то могут деньги появиться, а сейчас уже нужно там потратиться на семена, на зарплаты и так далее. Некоторые металлургические компании, они, конечно, ну, некоторые из них закредитованные, перекредитованные, ну или там несут большую кредитную нагрузку. И сейчас, в связи с тем, что залоги, под которые эти кредиты они получали, стали дешевле, возникает ну, то, что называется margin call. То есть это не ругательство, вот, и никакой не осиновый кол вот, в приведении, а это правило, по которым нужно либо увеличить сумму залога, да, ну, тех бумаг ценных, под которые получен кредит, либо вернуть кредит, либо часть кредита. В общем, короче говоря, нужно принимать меры, связанные с отдачей денег. Ну вот эти деньги можно где-то взять, там, или ценные бумаги, или снова там, взять в банке кредит, чтобы была возможность взять дополнительный кредит по правилам, по строгим достаточно правилам, на возвратной основе. Вот власти принимают такие меры.
А в таком случае власти США, и вот в частности этот министр финансов, чей план, я имею в виду министр финансов Полсон, да, чей план отклонили.
Пока, ну, может, еще примут.
Да, а они, на ваш взгляд, какие настолько же адекватные меры принимают?
Ну, они вообще опытные ученые. Просто там проблема в том, что очень много эмоционального и очень много, как ни странно, знаете, приходится говорить о том, что политизированные решения. Я думаю, что решение Конгресса отклонить план Полсона в существенной мере политизировано и связано с предстоящими выборами. Они тоже хотят кому-то что-то этим доказать, во-первых. Во-вторых, конечно же, ну, в Америке рынок – это священная корова, это, там, ну, это философия, и это там, общественная доктрина и политическая доктрина двух основных конкурирующих партий. Поэтому, конечно, когда возникает аргумент о том, что нельзя мешать свободной конкуренции, пусть там слабые умрут, ну, против этого трудно возражать. Но, правда, есть возражение. Пусть умирают слабые банки, и их менеджеры пусть лишаются зарплаты. А почему должны страдать люди, которые доверили свои сбережения, свои деньги этим банкам? Ну, вот возникает такая дискуссия. Я вот уже, как я уже говорил, власти нацелены на то, чтобы спасать там, смотрите, национализирован там не банк какой-нибудь, да, а крупнейшая страховая компания AIG. Она национализирована фактически. И там в Британии банк, даже не один банк национализирован. И, в общем, цепь таких крупных национализаций прошла ради чего? Ради того, чтобы спасти как раз граждан, не менеджеров, не оплатить их ошибки. Вот. А то, что там произошло в Конгрессе вчера, ну, есть такая версия, что, может быть, такой тонкий план, потому что план как бы удешевления обязательств. Как только стало известно, что Конгресс не поддержал план Полсона, акции опять покатились вниз, и очень сильно, как 20 лет не падали. Ну, может быть, это означает, что теперь еще дешевле можно будет как бы взять эти активы тому же государству, поддержать немножко. Рано или поздно это все ведь опять будет продано. Государство, и там те же Штаты, национализировав страховую компанию, я не думаю, что вечно собирается сидеть в акционерах этой коммерческой организации. Она будет приватизирована. Но, в общем, с доходом. И, по крайней мере, те деньги, которые вложены сейчас, будут возвращены, может быть, даже с премией.
То есть вы хотите сказать, что это какие-то знающие люди?
Очень знающие люди.
Играют,
они, конечно, тоже совершают ошибки. Падения. Они подвержены политическим страстям и конъюнктуре политической. Но, в общем, действия их вполне осмысленны.
Вопрос от Андрея пришел к нам на СМС +7 985 970 45 45. А насколько уменьшатся наши пенсионные накопления, вложенные в ценные бумаги?
По закону, действующему в России, пенсионный фонд не имеет права баловаться на бирже ничем. Поэтому ваши, Андрей, да?
Да.
Андрей, пенсионные накопления не вложены ценные бумаги, так что, скажем, падение стоимости акций «Газпрома» или «Сбербанка» вообще никак не коснулись ваших пенсионных накоплений. Они только в госбумагах. Вот. С пенсией, на самом деле, это важная история, и для России болезненный острый вопрос, и решение состоит, конечно, не в том, чтобы там, запрещать или разрешать вкладывать эти деньги в какие-то там активы или акции. Важно в том, чтобы проблему пенсии решали как бы вкладчину коммерсанты и люди, которые ждут пенсии, и государство. То есть государство должно гарантировать какую-то базу, но как бы, ну, добровольно принудительно, что ли, люди должны вкладывать свои деньги в свои пенсионные фонды. Ты можешь добровольно выбрать компанию коммерческую, куда вложить эти свои накопления, но ты обязан там свои 2-3% плюс государство
внести. Но разве сегодня этого не происходит?
Нет, не происходит. Этого не происходит. Человек не доплачивает. То есть там вычисляете этот социальный налог, да, идет куда-то, и ты уже этот социальный налог можешь как-то раскидать. И речь идет о том, чтобы люди дополнительно, плюсом еще там 2-3% своего дохода вкладывали в выбранный ими коммерческий фонд.
Да, казалось бы, кто вам мешает сегодня это делать в частном порядке?
Ну, предложите людям копить деньги на медицинское обслуживание. Ну, человек слаб все-таки по натуре, и, конечно, добровольно он копить на медицинскую нужду, особенно в молодом здоровом возрасте, не будет. А когда к нему каждый день скорая помощь должна будет приезжать, там, дай бог всем здоровья, выяснится, что деньги-то уже потрачены на там, счастливое детство. Вот тут-то история. Но вопрос в том, что пенсионная проблема остра и должна решаться вкладчину коммерсантами и государством, а не отдельно. Только государством или только коммерсантами.
Да, мы сейчас вынуждены сделать небольшую паузу. После нее мы продолжим выслушивать особое мнение Михаила Бергера. Мы поговорим об мерах антикоррупционных, которые сегодня президенты правительства принимают. Также поговорим о возможном падении цен на недвижимость. Случится ли таковое? Все это очень интересно. Но мы поговорим об этом через пару минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем знакомиться с особым мнением Михаила Бергера в студии Евелина Геворкян. +7 985 970 45 45 – это возможность для вашего прямого голоса присылать свои смс, вопросы и комментарии. Ну а мы, как и обещали, откомментируем. На данный момент вот три по лентам новостей пришло заявление о том, что сегодня решили на заседании Совета при президенте по противодействию коррупции, какие законопроекты и законы решили издать. Вот в частности, премьер России, его замы, министры и члены семьи должны будут декларировать свои доходы. Об этом сообщил господин Нарышкин. И давайте вот по очереди начнем.
Ну, разумная мера. На самом деле, по-моему, прежде по закону о госслужбе должны были чиновники декларировать, и даже по первому, по любому запросу прессы.
Здесь не в Конституцию или
в прессе,
да, это впишут.
Должны были такую информацию выдавать. Но по практике как-то это сошло на нет в последнее время. Почему-то пресса не интересуется, а чиновники не сообщают о своем имуществе. И важное, конечно, расширение этой нормы на близких родственников.
Вот, поскольку... Так, с другой стороны, если это касается только жены и несовершеннолетних детей, то не будет ли это просто формальностью? Как мы знаем, там можно записать еще на кого-нибудь, кто подальше, чем жена.
Ну, подальше как-то уже, может быть, стрёмно, страшновато, потому что...
То есть вы хотите сказать, если сегодня наши вот министры и чиновники хотя бы на этом уровне опубликовали, то мы бы уже много интересного увидели?
Да, если бы они не только продекларировали, но еще бы как-то опубликовали, а то они там у себя продекларируют в кабинете и сами для себя опубликуют, а публика не будет знать, это широкое. Поэтому, конечно же, информация, распространение такой информации или передача в открытый доступ, она, конечно, будет иметь значение. Не уверен, что это решит, то есть уверен, что это не решит проблем коррупции, но это создает для него проблемы некоторые.
Что ж, еще одна новость. Чиновникам запретят в течение 2 лет переходить в коммерческие структуры, с которыми они были связаны.
Ну, вот это важная норма, на самом деле, потому что иногда просто очевидным становится, что чиновник уже думает о пенсии, готовит себе платформу, а потом, покинув пост замминистра, становится вице-президентом какой-нибудь крупной компании. Иногда вот некоторые решения властей как раз вот заставляют задуматься, а что там было? Вот, вот как раз не была ли такая вот сложная конструкция? Ну, то есть некоторые вещи другого объяснения разумного не находят. Например, там, если вы сдаете лом цветных металлов, есть НДС, а если лом черных металлов, вернее, нет НДС, а если сдаете лом черных металлов, есть НДС. Почему железо, алюминий, чем оно лучше или хуже чугуна, непонятно. Но вот совершенно практически одинаковое, там черная, красная смородина, но почему-то для цветных металлов нет НДС, для черных есть. И тут начинаешь подумывать, а что вот человек, который вот эту конструкцию придумал, он сейчас где работает? В какой компании? По цветным металлам или по черным?
Я тогда вам как скептик скажу, ну а что такое два года? Ну он отсиделся где-нибудь, да,
всего лишь два года. А, минуточку, он-то отсидится, но я думаю, что у компании... у которой перед ним обязательства, она за два года найдет способ как-то отползти. Все же эгоистично себя ведут, да? Вот если вчера ты был чиновником и сегодня пришел в компанию, то там как-то еще эти цепочки сохраняются. Через два года многое меняется, и уже... ну, вообще, во-первых, такая норма существует во многих странах. Во многих странах. Вот. Где-то это касается только иностранных компаний этого сектора, где-то просто бизнеса. А во-вторых, ну, навеки запрещать невозможно, конечно. А два года, я думаю, что, в принципе, ну, такой разумный, наверное, срок.
Угу. Вот одна еще из мер. В Госдуму вносится законопроект, который предусматривает ответственность за коррупционные деяния не только для физических, но и юридических лиц. Причем разговор почему-то идет только об административных правонарушениях. Не знаю, насколько это может быть серьезно, что теперь вот административное правонарушение кого-то напугает сильно.
Не знаю, какой-то кто-то там снес детскую площадку во дворе и построил парковку. Это административное правонарушение. За него раньше можно было привлекать только, там, не знаю, руководителя. Мне так кажется, это более действенно, чем привлечение компании, потому что вроде это как бы чужие деньги у компании. Я не очень понимаю этот механизм, но, в принципе, не сомневаюсь, что есть ситуации, которые, при которых ответственность юридического лица, та же самая административная, ну, позволит более эффективно решить проблемы нарушений. То есть иногда как бы неподсудность организации позволяет ей развлекаться определенным образом, там, отгораживать часть дороги для стоянки, не знаю, там, надстраивать этажи, ну, там можно массу конструкций совершить. И выясняется, что если это, за это отвечает организация, то вроде нет субъекта, который бы отвечал за эту проблему.
А здесь можно будут варианты, да, кого привлечь к ответственности. Поскольку мы обещали и слушателям, и зрителям поговорить о том, будут ли падать цены на недвижимость, на этой неделе пришла информация о том, что вот Лев Хасис, в частности, директор крупнейшего риэлторского российского ритейлера в газете «Ведомости», сообщил, что уже делают скидки продавцы там 30-40%, но главным образом на земельные участки и торговые объекты, такие торговую недвижимость, уже происходит, потому что они боятся, что еще дальше будут падать цены. Они сегодня уже делают скидки. Можно ли надеяться на то, что цены, допустим, на недвижимость жилую точно так же будут падать?
Ну, нет никаких сомнений, что в условиях кризиса и нехватки денег цены на жилье, в том числе на жилье, на недвижимость, в том числе на жилье, будут падать, и обязательно будут падать, потому что, как я уже говорил, у строителей начинаются проблемы, они взяли кредиты, им нужно срочно реализовывать недвижимость, срочно, чтобы там досрочно вернуть долги, или долги вот по требованию этому дополнительному, margin call. И поэтому они не могут ждать, когда будет продана квартира по желаемой цене, и готовы продать по любой. Я не могу сейчас предсказать, какие масштабы примет это снижение цен, но то, что тенденция развернется, конечно, это безусловно.
С другой стороны, говорят, что те, кто играл на биржах, могут, наоборот, теперь начать складывать деньги в недвижимость, и что никаким образом...
спрос... Нет, вот есть очень важный момент. Количество людей, играющих на бирже, и количество людей, покупающих недвижимость, сильно расходятся, то есть как 1 к 10. То есть биржевых игроков гораздо меньше, чем людей, связанных с покупкой и продажей недвижимости. И поэтому приход части игроков, даже всех игроков биржевых, на рынок недвижимости не... загреет этот рынок, не загонит цену там за какую-то планку. Я думаю, что, конечно, рынок будет подвержен вообще этому давлению, и тенденция, конечно, будет понижательная, просто в разных сегментах будет по-разному происходить. Там, допустим, какой-нибудь премиум-класс будет дорожать там, ну, не знаю, там, на 5%, а средний там бизнес-класс, может быть, на 15%.
Но вы говорите, ровно дорожать, то есть просто...
Дешеветь, простите, дешеветь. Это оговорка. Она на самом деле чисто по Фрейду, потому что последние годы все только дорожало. И как-то трудно этот новый глагол употреблять — дешеветь.
Но, тем не менее, вы думаете, что вот это произойдет? А как же, например, те люди, которые вкладывались в недвижимость, вот, как говорят, там, в Москве, в частности, полно стоит пустых квартир, просто таким образом люди приумножали свои деньги. А вряд ли им захочется терять их и продавать эти квартиры, если цены упадут?
Вы знаете, инфляция не спрашивает, хочешь ты терять деньги или нет. Она приходит со своей этой косой и косит свои деньги. Хотят они, чтобы дешевело или нет, ну, это желание никак не зависит. Тем более, я хочу сказать, что это так называемые инвестиционные квартиры, люди пытались защитить свои деньги от инфляции. Ну, какое-то время инструмент работал.
Им это удавалось прекрасно.
Да, но вечного как-то ничего не бывает. И сейчас ситуация изменилась.
Вот, кстати, в этой связи, опять же, если мы говорим там о простом покупателе там, квартиры, пусть инвестиционные или просто для жилья, вот в такой кризисной ситуации выгодно брать ипотечный кредит или нет? С одной стороны, страшно, все банки разрушаются, а с другой стороны, может, наоборот, он разрушится, а у меня квартира останется.
Видите, в чем история? Во-первых, нужно быть уверенным в том, что ты сможешь обслуживать этот кредит, что у тебя устойчивый доход, ты не потеряешь работу в ближайшие 10 лет. Это важно.
А в связи с кризисом эти доходы могут также пропасть.
Доходы могут измениться, но пока, я говорю, таких уж драматических сигналов нет. Во-первых. Во-вторых, сегодня банки резко ужесточили условия выдачи кредитов, поэтому сегодня ипотечное кредитование будет дорогим. Оно будет дороже, чем год назад. Это безусловно, и даже полгода назад. Вот. А те, кто уже в кредите, да, уже в ипотеке, то возникает, конечно, такая непростая ситуация, когда квартира, которая обеспечивает полученный кредит, сейчас стоит несколько дешевле, чем на момент, когда этот кредит был получен.
Обидно выплачивать.
Ну да, и на самом деле, если эта разница будет расти слишком существенно, тогда те, кто брал кредит под ипотеку, вынуждены будут, как и корпорации, или отказаться, или доплатить, как бы, да, или там, я не знаю, увеличить обеспечение. То есть ты цену квартиры не сможешь как бы повысить, если рынок падает, но ты должен будешь или что-то заложить в банк, или как бы увеличить, ну, вот этот платеж первоначальный. То есть, придется доплатить.
Это для тех, кто взял уже, а для тех, кто в этой ситуации, вот, как если говорят, когда акции падают, их выгодно покупать, когда они падают.
Конечно.
А вот с квартирами в данной ситуации.
Квартиры, может быть, надо покупать. Подождем, может быть, они еще подешевеют. Но, конечно, если есть ресурсы и дешевеет недвижимость, надо купить. Но только если ты уверен, что, во-первых, не будет дальнейшего резкого снижения, и в какое-то близкое время они снова станут дорожать. То есть, а то на падающем рынке покупаешь, а он продолжает падать. Хорошо поймать нижнюю точку и подняться наверх.
Если даже вы, эксперты, этого не знаете, то что же говорить?
Если бы мы знали, мы были не экспертами, а миллиардерами. А так мы скромные эксперты.
Ну что ж, это был скромный эксперт Михаил Бергер в программе «Особое мнение». С ним сегодня беседовал я, Евелина Геворкян. Спасибо вам большое за участие в программе.
Спасибо, ничего особенного, да.
Спасибо и до свидания.